Я хочу сказать о некоторых мифах, связанных с личностью и биографией Ерофеева, которые встречаются до сих пор в литературе, даже в серьезной литературе, и вызывают у меня, например, раздражение. Вот, пожалуй, первая такая мифологема, она связана с его якобы диссидентством, с тем, что он был якобы антисоветчиком. Вот надо сказать, что к этому мифу приложили люди, которые хорошо его знали, его близкие друзья, ставшие героями поэмы «Москва петушки», например, Ольга Седокова, поэт, филолог, которая написала, что, цитирую, Ерофеев мучительно переживал, как кошмар, каждое мгновение жизни при советской тоталитарной власти. А вот еще один герой поэмы «Москва петушки», ну вот в поэме Ольги Седоковой фигурирует под именем полуумной поэтессы. А что касается Игоря Авдеева, то он в поэме фигурирует как один из попутчиков Венечки Ерофеева, так называемые черноусы. Вот. Черноусый Игорь Авдеев довел, я считаю, до полного абсурда мысль о диссидентстве Ерофеева. Он развернул в своей статье такую вот редукционистскую, анекдотическую, я считаю, трактовку знаменитой концовки поэмы, где, если вы помните, преследуют Венечку четверо страшных и загадочных незнакомца с налетом чего-то классического, как сказано в поэме. Они загоняют его в какой-то подъезд рядом с Красной площадью и как бы убивают. Ну вот, смерть героя носит полувиртуальный характер, как вы помните. Герой теряет сознание, никогда больше в него он не приходил. Но кто эти четверо с налетом чего-то классического в трактовке Игоря Авдеева? Игорь Авдеев говорит, что эти четверо страшных людей, огромные портреты которых украшали улицы и площади и стены домов в Советском Союзе. То есть это Маркс, Энгельс, Сталин и Ленин. И якобы не случайно действие происходит недалеко от Красной площади, от Мавзолея. Ну вот, как вам такая интерпретация, такая версия, на мой взгляд, представить себе эту четверку Маркса, Энгельса, Сталина и Ленина, которые преследуют Венечку, я, например, не могу, понимаете? Потому что перед нами финал, который, кстати сказать, Михаил Михайлович Бахтин, о котором мы давеча говорили много в связи с битовским романом «Пушкинский дом», Бахтин читал перед смертью поэму «Москва петушки», горячо ее одобрил, назвал ее образцом карнавального мироощущения, карнавальной субкультуры, но отверг финал, назвав его слишком трагическим и энтропийным. Ну, как раз мне кажется, что вполне себе карнавальное зрелище Маркс, Энгельс, особенно Ленин, преследуют Венечку Ерофеева, это зрелище не энтропийное, вполне себе, так сказать, вот, водевильное. И потом, чего там классического было в ленинском профиле или в сталинской внешности? Нет. Все попытки представить Венечку Ерофеева каким-то борцом против советской власти не очень убедительны до сих пор были, потому что эти вот политико-идеологические, диссидентские аллюзии явно не развернуты в смысловой структуре поэмы «Москва петушки». Они там, так сказать, не обнаруживаются. Ну вот, что еще вот в этой же связи можно сказать, что по мнению той же самой Ольги Седоковой, как она пишет очень уверенно в своих воспоминаниях, что отчисляли из всех вузов и университетов студента Венедикта Ерофеева под той же самой диссидентской причине. Он в меру своих сил и возможностей боролся против советской власти языком своей поэзии, языком своей стихотворной сатиры. Якобы из Владимирского пединститута отчислили в свое время Ерофеева за издевательский венок сонетов, посвященный Зое Космодемьянской. Но, кстати сказать, другая женщина, чрезвычайно простодушная журналистка Наталья Шмелькова, предлагает, в общем, другую версию отчисления Ерофеева из Владимирского пединститута. Якобы он занимался энергичной, активной религиозной пропагандой. У него в тумбочке в общежитии, где он жил, якобы обнаружили Библию. И за это, за то, что он сеял разумное и вечное, пытаясь приобщить студентов, особенно студенток, к христианским ценностям, его за это отчислили. Но это все фигня, это все вранье чистой воды, потому что сохранились архивы, документы, сохранились и достоверные мемуаристы. Прежде всего, стоит доверять из всех, кто написал довольно лживые воспоминания о Ерофееве, его лучшему другу и душеприказчику, философу Владимиру Муравьеву, который объясняет, что отчисляли из всех вузов, начиная с Московского государственного университета, во все вузы с блеском поступал великолепный, обладавший феноменальной памятью Ерофеев. Он сдавал на одни пятерки все экзамены, это в условиях тогдашнего сумасшедшего блата, который был необходим для поступления в престижные вузы. Но он поступал с легкостью каждый раз, и каждый раз его отчисляли, потому что его поведение оказывалось несовместимым с требованиями, с учебным планом, с академической неуспеваемостью. Он очень много пил. Он очень много пил, на лекции не приходил, но самое главное, что он не приходил на экзамены. Он во время сессий занимался распитием спиртных напитков. Никто его не преследовал, тем более, что никакие ценности он религиозные и антисоветские не проповедовал, и в тумбочках у него обычно находили бутылки со спиртным, а вовсе не Библию никакую. Вот. С ним нянчились в каждом учебном заведении, и особенно в этом Владимирском пединституте. Его умоляли: «Венечка, ну приди на экзамен, ну пожалуйста, с зачеткой». Он не приходил. К нему в воспитательно-педагогических целях прикрепляли отличниц, чтобы они своим примером вывели его на правильную дорогу, все это заканчивалось всегда тем, что он, не они его приобщали к учебе, а он их приобщал к, вот, к алкоголю этих отличниц. Вот, значит, у него была феноменальная память, как у многих самородков русских литераторов, как у Маяковского, как у Есенина, но больше всего он был феноменальной памятью похож на Максима Горького. Он никогда ничего не забывал. Ерофееву достаточно было один раз прочитать любой текст, насыщенный цифрами какими-то, понимаете? Он запоминал эти цифры, графики какие-то, он запоминал все. Фотографическая и феноменальная память была у этого человека, но, как у всех самородков, полная неспособность к изучению иностранных языков. Ерофеев так и не выучил ни одного иностранного языка. Увы, увы, увы. Кстати, вот интересная история с Сергеем Донатовичем Довлатовым. Этот потомственный интеллигент тоже испытывал колоссальные затруднения с изучением иностранных языков. Но сам он написал во всех своих полуавтобиографических, точнее, псевдо-мемуарных произведениях, что главной причиной его отчисления из нашего университета, а он числился 9 лет на филологическом факультете, и его отчислили, когда он был студентом, догадайтесь, какого курса? Второго. Все-таки он преодолел один, так сказать, этап с трудом. А вот, но якобы за несдачу зачета или экзамена по немецкому языку, нет, на самом деле все было в порядке у него с немецким языком. А вот, на самом деле он тоже просто не учился, понимаете? Да ладно. Его тоже интересовали больше две вещи. Ну, как помните, в двух произведениях довлатовскому герою жена говорит, но он говорит о своих врагах, а жена ему возражает, говорит, твои враги – это крашеные блондинки и дешевый портвейн. Герой говорит, да, тогда я настоящий христианин, потому что я люблю своих врагов, вот он очень любил две вещи – крашеных блондинок и любил он алкоголь. К сожалению. Еще раз говорю, все это поколение, вот почему так получилось, я не знаю, понимаете. Но они говорят, что невозможно было жить, нечем было дышать. Ну, возможно. Но неужели уж, я думаю, вот настолько нечем было дышать без, так сказать, вот. Еще раз говорю, что интересное явление на самом деле, понимаете? А может быть и неинтересное, может быть это так просто вот совпало. Но не важно. Да, что касается вот там... Да, что касается Ерофеева. Вы знаете, Ерофеев не был диссидентом. Вернее, он стал диссидентом, но позже. Если нас интересует прежде всего поэма «Москва-петушки», которая была на одном дыхании за 2 месяца с января по март 1970 года, одновременно с «Пушкинским домом», фактически, да, это произведение было написано. Хотя чуточку пораньше и обнаруживаются следы знакомства Битова с текстом поэмы «Москва-петушки», когда мы внимательно читаем «Пушкинский дом». Прочитал уже и пожалел, что не он написал, но он написал, я считаю, об алкоголе и об алкоголиках не хуже, чем Ерофеев. Но вот тут возникает другой вопрос. Эти вопросы всегда меня терзали, когда я читал Битова и пытался думать о Битове, о его творчестве, да? Вот мог ли повлиять Ерофеев, ну я имею в виду «Москва-петушки», поэма, могла ли повлиять в более серьезном отношении на роман Битова «Пушкинский дом»? Мог ли повлиять образ Винички, из Ерофеевской поэмы на образ Модеста Платоновича Адоевцева. Потому что Евенечка говорит, что он трезвее всех на этой земле, и что от Москвы до самых Петушков нет никого, кто был бы трезвее меня, хотя я вкусил алкоголя больше всех. Это же та же самая мысль. Вы понимаете, да? Трезвее всех тот, кто пьет больше всех. И та же самая идея, саморазрушение юродское ведет человека к свету, к духовности высшей, понимаете? Опускаясь все ниже, ниже и ниже, употребляя для этого пресловутые коктейли. Помните, так вот Венечка, ерофеевский герой, добивается святости, правда же, да? И поднимается все выше, 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 выше. Юродство. Перед нами архетип юродства. На самом деле, юродивый, конечно же, фигурант абсолютный и всецело постмодерный. Вот. Ну, давайте не забегать вперед, давайте поговорим о Ерофееве. Значит, он стал диссидентом и стал он пьянеть. Долгое время он не пьянел и плевать хотел на советскую власть. Он сохранял равнодушно-ироническое, наплевательское отношение к советской власти. На протяжении долгого времени, да, он пил и не пьянел, да, он жил в условиях советской власти и говорил, что он ее любит, он ее ценит, в общем, да, хотя он не вступал не только в комсомол, не только в пионерскую организацию, даже и в октябрята вступать он категорически отказался. Вот тут все изменилось к началу 1980-х годов. И в 1985 году, весной, ранней весной 85 года, на одном дыхании написал еще одно очень интересное произведение Ерофеев, которое называется «Вальпургиева ночь» или «Шаги командора». Это пьеса, трагедия, которая и ужасно похожа на «Москву петушки», и полностью во многом является собой противоположность этой поэме. Вот к 1985 году, как вспоминает простодушная мемуаристка Лидия Любчикова, а я, вы знаете, вот долгое время занимался изучением мемуаров, всяких исповедей, автобиографий, и я как-то вот доверяю больше всего простодушным мемуаристам, а особенно простодушным мемуаристкам. Очень трудно сымитировать женское такое, знаете, простодушие, на мой взгляд. Хотя, наверное, можно, но трудно. И вот она пишет, что он стал меняться. Уже в 80-е годы он стал пьянеть. И пьянее он вел себя агрессивно. Оскорблял, обижал людей, в том числе и близких людей. У него испортился характер. Все-таки сражаться с зеленым змеем можно, и долго можно сражаться, но победу одержать в схватке с зеленым змеем невозможно. Вот чему, так сказать, меня учит мой опыт и опыт, так сказать, знакомства с текстами, написанными такими людьми, как Битов, Довлатов, Вампилов и Ерофеев. И он стал диссидентом, и он побывал на ранней весной 1985 года в советской психушке. Судя по всему, Советская психиатрическая медицина представляла собой настоящий ад. Это было хуже, чем в тюрьме или на зоне. Вы понимаете? Да, вот. Из этих впечатлений выросла трагедия «Вальпургиевая ночь» или «Шаги командора». Плюс той весной по экранам нашей страны, на заре, можно сказать, перестройки, прошел фильм Формана, американский голливудский блокбастер, «Пролетая над гнездом кукушки», где Николсон сыграл гениально совершенно главную роль. Действие происходит в психушке, и вот Николсон играет роль такого бунтаря, который вступает на путь борьбы, на тропу войны с умеренным и аккуратным миром, так сказать, сытого, законопослушного буржуа и погибает. Вот. Вы знаете, роман Кена Кизи, который тогда еще не был переведен на русский язык, не читал, а, к сожалению, Ерофеев, потому что он, я повторяю, не владел никакими иностранными языками. В отличие, кстати, от Битова, который прекрасно владел и владеет английским языком, потому что он закончил английскую спецшколу. Да? Ну, вот. «Вальпургиева ночь» – это диссидентское антисоветское произведение в полном смысле этого слова. Возникает вопрос, а как совмещается и совмещается ли политическая ангажированность, да, политика, идеологический монологизм с постмодерной психоидеологией? Ну вот тут давайте как раз об этом и поразмышляем на материале «Вальпургиевой ночи». Но пока поговорим о поэме «Москва петушки». Какая первая проблема возникает перед каждым, кто начинает изучать, исследовать, анализировать это произведение? Первая проблема – проблема текстологическая. Понимаете, поэму Ерофеев написал, совершенно не думая о том, что он создает бестселлер, не думая о том, чтобы обессмертить свое имя. Вы понимаете, да? Он писал для узкого круга своих ближайших друзей, собутыльников, чтобы их просто поразвлечь, да? Потом поэма начинает циркулировать в самиздате. Самиздат — это явление, о котором вы, конечно, имеете представление, когда мне дают на двое суток почитать какое-то произведение в машинописи. Я беру, значит, вот Эрику и начинаю четыре копии, значит, вот перепечатывать. Да? Когда я перепечатываю, мне говорят: слушай, вот он такой клевый пацан, Веня Ерофеев написал, в общем, да, алкаш. Ну, ты обхохочешься, да? А я типа филолог, перепечатываю, думаю, хоть немножко выправлю. Немножечко внесу какие-то, ну вот да, я же филолог, коррективы. Он мне за это спасибо скажет. Да, короче говоря, больше тысячи таких вот корректив обнаружил Владимир Муравьев. Уже в тамоздатовских изданиях произведения, потому что, ну, это обычное дело. Рукопись циркулирует в Советском Союзе, в самиздате, потом кто-то микрофильмирует, вывозит текст за границу, там публикует, и там обнаруживается там довольно большое количество неточностей, понимаете? Вот. Но тут вся проблема заключается в особенностях личности Ерофеева, который был действительно по-настоящему карнавальный мистификатор и фактор алкоголя учитывать тоже нужно. Ерофеев то говорил одно, когда выпивал дозу поменьше, то другое рассказывал интервью, когда, значит, вот он выпивал дозу побольше, всех путал, и он все время мистифицировал, в особенности женщин, которые брали у него интервью. По-видимому, Ерофеев не мог не удержать себя, когда приходила какая-то блондинка вроде Шмельковой, и рот ее открывался от восторга и не закрывался, то тут какой-то бес начинал провоцировать, так сказать, на всякие фантазии, эскапады фантазийные. Ерофеев начинал вешать лапшу на уши этой журналистки, этой барышни, в общем. Ну, понятно, да? А она считала, что это все на полном серьезе, понимаете? Ну, вот сохранилось несколько фотографий. Страшно довольная, счастливая, с широко открытым ртом. Шмелькова стоит рядом с Ерофеевым, который так устало, иронично смотрит в объектив фотоаппарата. А вот. Ну, зачем он так смеялся над барышнями, я не знаю на самом деле. Он уже был больным, и он уже был в конце 80-х годов пьянеющим и злым. Вот. Был бы он добрый, в 70-е годы у него мало кто брал интервью, и он бы совершенно, наверное, вел себя иначе с женщинами. Вот. Короче говоря, эта проблема осталась. Вот что считать каноническим вариантом, а что считать неканоническим вариантом. Понимаете, там на самом деле вот черт его могу вот поделиться своим опытом. Помните знаменитый и немедленно выпил, после чего, значит, вот пропущенная глава, якобы содержавшая сплошную обсценную какую-то вот лексику, ругань какую-то нецензурную, и вот знаменитый комментарий автора, что вот пришлось ему убрать это, потому что он дам предупреждал, чтобы они не читали, они тут же бросались. Ну, понятно, в общем, да, вот это вот в духе антиномической логики, которая пронизывает все это произведение, напоминая немножко о Пушкинском доме, помните, да? Все должно происходить медленно и неправильно, чтобы добиться правильности и праведности, нужно все делать неправильно. Это понятно, да? Чтобы попасть на Курский вокзал, нужно направиться в сторону Красной площади, да? Чтобы достичь высот духовных, нужно разрушать свою личность, спиваться, используя даже не водку и портвейн, а чудовищные эти вот коктейли, которые, помните, да, там смеси каких-то сигарных табаков, там ризоли от перхоти, что-то, в общем, такое малоаппетитное, малосъедобное, да, вот. Понимаете, или вот помните вот эта антиномичность, когда герой, все читали поэму «Москва петушки», да, он как раз антикарнавален в том плане, что он отторгает все связанное с материально-телесным низом, он пьет пиво, но не ходит, так сказать, вот туда, куда ходят после пива все его друзья, коллеги, да, или он совсем никогда не пукает. Но когда дамам об этом сообщают, дамы воспринимают эту информацию с точностью, да наоборот, считают, что он это делает особенно как-то вот громко и просят его продемонстрировать свое, так сказать, чем повергают его в смущение. Понимаете? Вот тут с дамами все получилось так. Он их просил не читать, они по законам карнавальной антиномии решили как раз начинать знакомство с текстом именно с этой пропущенной главы, поэтому он ее изъял. Сейчас каноническая версия, в комментарии можно прочитать, что это мистификация. Не было никогда такой главы. И вообще, в отличие от многих своих современников, таких как Юс Олешковский или Эдуард Лимонов и так далее, не злоупотреблял якобы Ерофеев обсценной лексикой. Понимаете? Вообще, что интересно, что Ерофеев, ведь он из деревенской семьи, из самых низов общества. Понимаете, да? Вот Кольский полуостров, боже мой, но его называли принцем, графом, он поражал всех именно какой-то утонченностью, поразительным каким-то, вот, ну, вспоминается Битов, аристократизмом, понимаете? Откуда что бралось? Но все вспоминают его потрясающие манеры, как действительно у графа. И даже когда он выпивал свой литр водки, он вел себя как настоящий утонченный джентльмен. И особенно все вспоминают, что он никогда не расстегивал верхнюю пуговицу рубашки. Но понимаете, ну тут вот, возможно, какие-то объяснения несколько иного плана. Он умер от рака горла. Его герой, если вы помните, в конце поэмы «Москва петушки» он умирает от удара в горло, понимаете? Ему проткнули горло. Еще тогда, когда в 70-м году ни намека на онкологию не было у Венедикта Васильевича Ерофеева, понимаете, тут что-то такое, может быть, что-то чувствовал интуитивно, понимаете, как-то вот, не знаю. Ну вот, он все время был голодный, но все мемуаристы, заслуживающие доверия, конечно, вспоминаешь, он всегда ел не спеша, медленно, изысканно, понимаете, да? Вот он голодный, он никогда не бросался на еду, спокойно пил алкоголь, спокойно ел, понимаете, не пьянея, не, так сказать, вот, утрачивая этого неведомо откуда взявшегося изысканного, утонченного аристократизма. Ну вот, так вот, понимаете, я сам читал, по-моему, в 1980 примерно году я сам читал машинопись, где эта глава была, и вся эта вот обсценная лексика там была, да? Своими глазами. Но возникает вопрос, а может быть кто-то, кто перепечатывал до меня, решил, да, творчески подойти к перепечатке. И вот, ну, как известно, каждый читатель является соавтором текста, вот, в прямом смысле слова. Поэтому не знаю. В общем, мы имеем то, что мы имеем. Вот. Далее сюжет. Тут перед нами философствующий алкоголик Венечка Ерофеев, авторский персонаж, который просыпается ранним осенним утром в незнакомом подъезде, да, после алкогольных пятничных эксцессов. Просыпается он, ничего не помня о том, что предшествовало, так сказать, пробуждению. Далее он проводит некоторое время, терзаемый похмельным синдромом. Добирается он до Курского вокзала, как всегда, направляя свои стопы похмельные в сторону Красной площади. Никогда он не был на Красной площади, уже всякий раз, когда он собирался посмотреть, например, Красную площадь, Кремлевскую стену и мавзолей, он оказывался на Курском вокзале. На Курском вокзале он пытается опохмелиться в ресторане Курского вокзала начинается его диалог с ангелами, и ангелы дают ему совет, объясняя, что остался еще херес в ресторане, но ангелы его обманули. Вы знаете, вот вернемся к бахтинской трактовке знаменитого якобы энтропийного и якобы неорганичного по Бахтину финала поэмы «Москва петушки». Помните, да? Там тоже обманывают героя ангелы и смеются страшным, леденящим душу смехом над героем эти самые ангелы. Энтропийный ли финал, я не знаю, но в том, что финал органичен, здесь перед нами банальный прием кольцевого обрамления. Все начинается с того, что ангелы обманывают героя с самого начала, рассказывают ему басню про этот херес, которого не оказывается, а то только вымя какое-то предлагают герою отведать. И потом вышвыривают его, и он в отчаянии говорит о зверином оскале бытия. Это воспринимается нами, естественно, комически, да, подумаешь, не дали хереса, экая трагедия, экий звериный оскал бытия. Но в финале, опять же, вот уже обман ангелов и зловещий смех, и в финале перед нами действительно звериный оскал бытия без преувеличения. Финал, прямо скажем, мрачный. По любым меркам мрачный и трагический получается. Так что тут, сразу хочу сказать, что откуда мы знаем про Бахтина, что он сказал, со слов Олега Чухонцева, хорошего, кстати, поэта, умного человека, но когда с чьих-то слов мы узнаем о том, что сказал такой человек, как Михаил Михайлович Бахтин, то нужно представить себе вероятность каких-либо аберраций. Вы понимаете, да? Потому что как передать адекватно, аутентично мысль Бахтина? Я бы не взялся, честно говоря. Понимаете? Нет, сказал бы, не помню ничего. Был пьян. А то, знаете, все-таки одно дело Бахтин, другое дело я. Понимаете? Вот как? Есть такой термин, недавно введенный одним нарратологом, unnarratable, невыразимое. Вот то, что говорит божество. То, что выходит за рамки человеческого, слишком человеческого. Мысль Бахтина для меня это немножко вот не то, что я способен адекватно донести до кого-то, понимаете? Вот. Итак, герой, значит, дожидается 8 часов. В 8 часов открываются советские магазины. Он покупает огромное количество различных спиртных напитков и очень скромное количество закуски. Да? Герой садится на электричку. Время отправления 8 часов 16 минут с Курского вокзала и до Петушков. И время следования 2 часа 15 минут. Далее. Вот что происходит дальше перед нами. Перемещение героя в пространстве, да? Причем каждый сегмент пути от станции до станции – это глава поэмы. Вы понимаете, да? Вот, герой перемещается в пространстве, философствует, размышляет о различных проблемах бытия и духа человеческого, поглощает все новое и новое количество алкоголя, да? Общаясь также с попутчиками и собутыльниками, да? Вот, едет он в Петушки, но до Петушков почему-то герой не доезжает. И в финале, в этом вот энтропийном По Бахтину в финале герой оказывается почему-то вовсе не в петушках вожделенных, а опять же в Москве, понимаете? Его начинают преследовать вышеупомянутые четверо с налетом чего-то классического. Он в стрессовом состоянии, находясь, совершает роковую ошибку, желая попасть на Курский вокзал. Он на Курский вокзал и устремляется, естественно, по законам карнавальной антиномичности, перевернутости, герой попадает вовсе не на Курский вокзал, а впервые в жизни видит перед собой Кремлевскую стену, мавзолей, Красную площадь. Его загоняют эти четверо незнакомцев, загадочных и страшных, в какой-то подъезд, и там его как бы убивают. Ну, сразу хочется сказать, что на Маркса, Энгельса, Сталина и Ленина четверо незнакомцев явно не тянут. А налет чего-то классического отсылает нас к совершенно иному контексту, который бросается в глаза, виден невооруженным взглядом любому читателю в поэме. Но вот я имею в виду параллели, которые соотносят образ главного героя с Христом. Христианские, евангельские и библейские реминисценции. В общем, перед нами, на мой взгляд, мотив Голгофы. Эти четверо с классическими профилями, скорее всего, не творцы коммунизма, марксизма, а они римские легионеры. В общем, короче говоря, перед нами некое подобие Голгофы, о чем написали серьезные исследователи, прежде всего Борис Михайлович Гаспаров. В статье «Встань и иди». Так все-таки, почему не доехал герой до Петушков? Что же с ним могло случиться? Основные версии. Вы знаете, долгое время была очень популярна версия, которую, по-моему, впервые озвучил Юрий Левин, советский критик. А поэма «Москва. Петушки» была опубликована впервые в 1986 году в журнале «Трезвость и культура». Это еще один такой, так сказать, странный парадокс, соответствующий карнавальной, конечно же, логике. А так вот, Левин предположил, что катастрофа произошла на станции Орехово-Зуево. Это ключевая пересадочная станция. Огромное количество пассажиров выходит из электрички, в которой ехал Венечка, на перрон. И его с толпой, так сказать, выносят на перрон. И выносит толпа его, уже допившегося до чертей, в электричку, которая стоит напротив, и которая следует в прямо противоположном направлении на Москву. Да? Поэтому он и обнаруживает себя уже в Москве. Возможно ли это? Отчасти да, но многие критики резонно возразили, напомнив, что в финале действие происходит ночью. Перед нами кромешная тьма. Давайте сопоставим, так сказать, время действия. Что получается? 8 часов 16 минут герой выехал из Москвы. А время действия, не время, как сезон, осень, ранняя осень. Ранняя осень, да? Ранняя осень. Но уже расцветает, понимаете? Да, он доехал до Орехово-Зуево. За час с небольшим, потом оттуда приехал обратно, еще час с небольшим. Ну какая кромешная тьма! Он должен был бы приехать, в общем, днем. Понимаете, да? Не получается. Ну вот. Ну, вы знаете, Михаил Альтшулер, еще один критик, в конце 80-х годов предложил несколько иную версию. Он обратил внимание на такую деталь, на которую до него никто внимания не обращал. Действие начинается в каком-то подъезде, да, в центре Москвы. И действие завершается в каком-то подъезде, там же, в центре Москвы. И вот это, по мысли Альтшулера, лишает сюжет поэмы динамики, на самом деле. Да? И напрашивается предположение, что герой-алкоголик из подъезда не выходил. Да? И это путешествие его в электричке носило сугубо виртуально-фантазийный характер. Это алкогольный бред героя, который, вы понимаете, да, находился все время в этом подъезде и грезил о поездке на электричке в вожделенные петушки. А петушки предстают в поэме как райский локус, напоминаю, где никогда не отцветают жасмины, никогда не умолкают птицы, где не было первородного греха, если и был, то уже давно он искуплен, и последствия его ликвидированы. И там, в этом раю земном, в петушках, даже глаза запойных пьяниц чисты, бездомны, светлые, прозрачные, в общем. Да, правда, в этом раю героя ожидает белобрысая дьяволица. И возникает вопрос, место ли дьяволица в раю. Я скажу, что если перед нами постмодерная модель рая, то самое место дьяволице в раю, и дьяволу самое место в таком вот постмодерном раю. Так вот, эту идею Альтшулера подхватил и развил, довел уже до некоего такого, опять же, вот, предела. Вячеслав Курицын, знаменитый, так сказать, человек и писатель, и критик, вот. И алкоголик в свое время, который вовремя завязал. Вот. Да, что он сказал? Он сказал, что да, не было никакого путешествия в пространстве. В системе координат реалистической, житейской, бытовой, психологической логики вообще ничего этого не было, да? А он исходит из того, что герой с самого начала мертв. И перед нами история странствий души героя Венечки в загробном мире. Понимаете? Такое вот странствие мистическое, метафизическое. И вот в этом контексте нужно воспринимать диалоги героя с ангелами божьими. И в конце концов, после долгих странствий, после пребывания в чистилище, душа Венечки оказывается в аду. В финале перед нами изображение ада. И никто иной, как черти, да, вот четверо, вот, преследуют героев концов. Ну, похоже на ад, похоже, похоже, но тут возникает, конечно же, вопрос ключевой. Содержание поэмы, сюжет поэмы, насколько сюжет поэмы допустимо рассматривать вот в системе реалистических, бытовых и психологических координат, да? Насколько эта поэма может восприниматься как произведение мистическое, метафизическое, понимаете, трансцендентное, да? Ну вот, дело в том, что, в общем, многие воспринимали и воспринимают это произведение до сих пор в таком эзотерическом, я бы сказал, ключе. Ответа на этот вопрос однозначного никто до сих пор, насколько мне известно, не дал. И можно и так, и этак решать, знаете. Можно говорить об онтологической амбивалентности, о том, что это произведение поддается двойному, понимаете, двоякому восприятию, да? Но я бы сказал, что для меня каким-то рубежом, Рубиконом является глава Павлова «Посад Назарьева». В этой главе появляется героиня, очень интересная дама. У нее нет передних зубов, зато ее лицо украшают усы. Усатая дама, которая, как и почти все персонажи этого произведения, страдает от русской национальной болезни под названием похмельный синдром. Она подходит к Венечке и его собутыльникам и просит, чтобы ее угостили спиртным. Кто-то из собутыльников-попутчиков требует, чтобы она в обмен на спиртное рассказала историю утраты передних зубов. Она начинает рассказывать историю, которая насыщена элементами абсурда. Не то чтобы кафкианского, сколько хармсовского абсурда, понимаете, которого раньше мы не видели. Вот все, что до появления этой дамы, все, иногда с натяжкой, но укладывается в систему психологических и бытовых координат. Алкоголик, который бухал давно, да, с чемоданчиком полным спиртным, садится в электричку, погружается, так сказать, вот в этот вот дурман, в эту стихию возлияний и псевдофилософских, алкоголических размышлений, да? И вот он едет там, что-то вспоминает. Ну, в общем, как бы еще раз говорю, что мы можем воспринимать это, да? Реалистически, понимаете? Но что рассказывает эта вот дама? Она рассказывает, естественно, любовную историю. Был у нее бойфренд, комсомольский активист по фамилии Евтюшкин, который был ценителем и поклонником Александра Сергеевича Пушкина. Прямо опять вспоминается Битов. Без Пушкина никак. И вот она в силу своей женской стервозности, она дразнила и провоцировала, и оскорбляла, так сказать, его лучшие чувства, я имею в виду Евтюшкина, все время говорила ему в подпитии: а детей кто за тебя нянчить будет, Пушкин, при том, что детей никаких у них не было. И вот, наконец, терпение Евтюшкина лопнуло, выбил он ей передние зубы, в общем, да, вот, и ушел. А дальше самое интересное. Пока все, опять же, вот, вполне себе, так сказать, укладывается в рамки житейской и бытовой логики, но дальше, значит, вот, подает голос глухонемая бабушка этой женщины, которая лежит на печи, и вот глухонемая бабушка ей говорит: вот как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках собственного я. Напоминаю, бабушка глухонемая. И дальше, 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 в разговорах, в дальнейших разговорах попутчиков и собутыльников Венечки, вот этот вот абсурд, он по нарастающей. нагнетается. И дальше уже говорят, что в Америке нет ни одного негра. Все негры живут, как известно, в Сибири. Да? И дальше выясняется, что там один герой, Митрич, плача, говорит, что, Господи, значит, вот мы в Китай отправили весь рис свой российский, а на Кубу отправили весь свой тростниковый сахар, и скоро не риску, не будет у нас ни сахарку, чаю выпить не с кем, ну вот и так далее, и так далее, и так далее, понимаете? И дальше утрачивается уже время, и дальше вот с пространством какие-то, в общем, происходят чудеса. В общем, дальше Ирении начинают преследовать героя. В общем, все, понимаете? Все. Реалистическая достоверность напрочь улетучивается, исчезает. Но! И сами эти вот аберрации, да, они могут быть объяснены очень просто. Алкоголь, как подчеркивали справедливо все исследователи произведения, является собой стержень, правда же, да? Вот смысловой, концептуальный герой напился до действительно чертиков, ни черта уже не соображает, и в общем, вот, понимаете, это следствие того, что он перепил. Еще раз говорю, что это называется онтологическая амбивалентность. Понимаете, когда вот если мы хотим увидеть что-то мистическое, эзотерическое, пожалуйста. Если мы хотим быть реалистами и желаем видеть перед собой реалистическую логику, пожалуйста, вот все хорошо. Понимаете? Вот. Вы знаете, вот на этом я предложил бы сегодня завершить час вместо полутора. Думаю, что лучше несколько раз по часу, чем вот